Толкование на второе послание святого апостола Павла к фессалоникийцам. О втором послании святого апостола Павла к фессалоникийцам. Повод к написанию второго послания к фессалоникийцам. Кем и как было доставлено первое послание апостола Павла в Фессалонику, об этом можно лишь гадать. Государственная почта, введенная императором Августом, обслуживала лишь нужды чиновничества и властей. Отсюда частная корреспонденция могла доходить до адресатов лишь через руки специальных посыльных или же друзей и случайных путешественников. Нужно думать, что послание апостола Павла было доставлено в Фессалонику через посредство какого-нибудь христианина, так как вверять его в чужие руки было бы весьма опасно. Теперь, что касается действия этого послания на фессалоникийцев, то об этом мы можем судить по содержанию второго послания. Первое послание, несомненно, устранило главное затруднение у фессалоникийцев. Именно был разрешен апостолом вопрос о судьбе почивших до парусии. Нет во втором послании и указаний на отсутствие дисциплины в отношении к предстоятелям и прочее. Но, с другой стороны, лицо, доставившее первое послание в Фессалонику, могло принести в свою очередь сведения о том, в каком положении оказалась церковь в Фессалонике после получения послания. Апостол мог получить сведения касательно этого предмета и через посторонних лиц, бывших в Фессалонике, или же лиц, пришедших оттуда со специальной целью – осведомить апостола о положении дел в юной церкви. Сведения, таким путем полученные, были далеко не так благоприятны. Второе послание в Фессалонику и является попыткой со стороны апостола Павла внести необходимый корректив в тревожное и опасное положение вещей в Фессалонике. Апостол хвалит веру и любовь фессалоникийских христиан и говорит об их терпении в гонениях. Последние, видимо, не только не прекратились, но наоборот усилились. Злоба фессалоникского жидовства заразила все население, и христиане оказались в самом ужасном положении. Апостол утешает их, хвалит их твердость и говорит о спасительном для них значении страданий, указывая на то, что в явлении Господа Иисуса с неба они получат за это отраду. Но здесь, видимо, приятная сторона картины и кончается. Вопрос о судьбе умерших до парусии отступил на задний план, но зато самая парусия обратилась в чрезвычайно жгучий вопрос жизни. Вера в то, что эта парусия уже наступила, что час ее уже пробил, и что если она пока и остается незримой, то все же она может появиться пред взором во всякий момент, захватила собою общество верующих и произвела полное нарушение нормального хода жизни. Развелось в самой широкой степени бесчинство, выразившееся в том, что многие в ожидании мгновенного наступления пришествия Господа оставили нормальный образ жизни, предались идейной праздности ввиду скорого прихождения образа мира сего и стали, хотя, быть может, и не всегда сознательно, обузой для трудящихся в христианской общине. Но они не только предались идейному ничего не деланию, но даже пошли и дальше. Они стали суетиться. Бросив свое собственное дело, эти бесчинники стали ходить по домам, разнося и обсуждая самые последние и сенсационные слухи по вопросу о парусии. И таким образом нарушали покой церкви и прерывали работу среди трудящихся братьев. Первых зачатков этого внутреннего расстройства апостол уже коснулся в первом своем послании. Зло, однако, не только не исчезло, но даже возросло до небывалой степени. Получалось опасное колебание умом и смущение. Необходимо было принять меры против этой эсхатологической суматохи, которая, нарушая внутренний мир церкви, нарушала и внешние отношения, выставляя христиан в весьма невыгодном свете пред языческим населением Фессалоники. Этот беспорядок мог быть выгоден лишь жидовству, несомненно взиравшему на эту суматоху не без удовольствия. Таким образом, поводом к написанию второго послания в Фессалонику послужили беспорядки в церкви Фессалоники, возникшие в связи с вопросом о парусии и о признаках ее наступления. В этом послании апостол Павел делает попытку обратить внимание фессалоникийских христиан на ту сторону своей эсхатологии, о которой он говорил им, будучи еще с ними, но которая, по-видимому, была совершенно выпущена из виду Фессалоники. Содержание послания. Предпослав приветствие, апостол переходит к выражению благодарности Богу за тот непрерывный рост фессалоникийцев в вере и любви, который у них замечается, и который служит для апостола предметом похвалы в церквах Божиих. Глава 1, стихи с 1 по 3. Но апостол особенно хвалит их терпение в скорбях и гонениях. Последние не только не должны служить средством отвращения их от Бога, но наоборот должны поощрить их, стоять твердо в виду грядущей отрады для них в пришествии Господа. Затем апостол описывает последние, а равно и судьбу верующих и неверующих после парусии. Глава 1, стихи с 4 по 10. Он заканчивает свои мысли молитвой о том, чтобы Бог устроил судьбу фессалоникийцев в день Господа Иисуса Христа. Стихи 11 и 12. После этого начинается самая главная и существенная часть послания. Глава 2, стихи с 1 по 12. Апостол просит фессалоникийцев не колебаться умом и не смущаться касательно наступления Дня пришествия Господня. «День тот не придет, — говорит он, — пока не будут иметь место некоторые определенные события, знамения пред наступлением его. Таковыми будут отступление и явление человека греха с его богоборственными актами. Тайна беззакония уже делается, но пока полное проявление зла задерживается присутствием противной злу силы, то катехон. А раз эта сила будет удалена, начнется царство беззаконника, пришествие которого будет сопровождаться проявлением всякого рода ложных чудес и знамений. Обольщение будет послано на тех, которые не восприняли истину. Но, наконец, явление Господа Иисуса упразднит эту вакханалию зла. В конце главы, стихи с 13 по 17. Апостол вновь увещевает фессалоникийцев стоять твердо и хранить предание, которым они были научены, и уповать на Бога, от которого одного они могут получить и утешение, и укрепление к совершению всякого добра. Третья глава послания начинается просьбой о том, чтобы фессалоникийцы, в свою очередь, молились о благоприятном ходе дела проповеди у благовестников, стихи с 1 по 5. Затем апостол обращается со словами увещания к бесчинным, прося их трудиться, а не суетиться, стихи с 6 по 10. Тех из них, которые оказались бы упорными, он повелевает подвергнуть отлучению от общения, но не с целью наказания, а исправления, стихи с 11 по 15. Послание заканчивается пожеланиями мира. К концу послания было приложено приветствие и благословение, написанное апостолом Павлом собственноручно. Время и место написания послания. Для определения времени и места написания второго послания необходимо пояснить следующие данные. А. Послание опять адресовано от лица трех благовестников – Павла, Силуана и Тимофея. Двое последних были вместе с апостолом Павлом во втором его апостольском путешествии. Б. Общее положение вещей. Положение и церкви, и апостола, хотя и разнятся несколько от таковых, описываемых в первом послании к фессалоникийцам, в целом во многом остаются тождественными. В. Храм Иерусалимский, если судить по второй главе послания, стоял еще неразрушенным. Г. Во второй и третьей главах апостол, по-видимому, намекает на то, что он уже писал однажды церкви Фессалоникийской. Все эти соображения вместе взятые говорят о том, что второе послание к фессалоникийцам могло быть написано только во время второго апостольского путешествия и, конечно, в Коринфе, откуда было написано и первое послание. Как скоро второе послание явилось после первого, это с достаточной точностью сказать очень трудно. Обычно усматривают нечто вроде даты написания в третьей главе второго послания, где апостол просит фессалоникийцев молиться за него, чтобы Бог избавил его от беспорядочных и лукавых людей. В этом иногда видят намек на взрыв еврейской ненависти и фанатизма, имевший место как раз к концу пребывания апостола Павла в Коринфе, 18 глава книги Деяний. Но нужно сознаться, что намек слишком неопределенен, чтобы на нем можно было строить какие-нибудь выводы касательно времени написания нашего послания. Как мы выше видели, первое послание к фессалоникийцам было написано или в конце 50-го года, или же в начале 51-го. Если теперь допустить, что некоторое время было необходимо как для взаимного обмена известий, так и для развития внутреннего построения фессалоникийской церкви, то можно будет отнести написание второго послания или к концу 51-го года, или же к началу 52-го. В апреле 52-го года апостол Павел оставил Коринф. Относить написание нашего послания ко времени после 70-го года не позволяет соображение В, а также и 7 стих 2 главы, где удерживающий, несомненно, римская власть, взгляд на которую после гонения Нерона изменился у христиан радикально. Нет никаких решительно оснований и для того мнения Гроция, Баура, Эвальда, что будто бы второе послание в сущности есть первое по времени происхождения. По Эвальду оно было послано апостолом Павлом из Верии, а наше первое, второе по времени появления, написано в Коринфе. Чтобы убедиться в этом, достаточно только сравнить все второе послание с 17 стихом 2 главы и 6 стихом 3 главы 1 послания. Самое поверхностное сравнение покажет, что первое послание к фессалоникийцам никоим образом не могло быть написано апостолом Павлом, раз он написал уже фессалоникийцам второе послание. Наоборот, раз мы примем традиционный порядок посланий, для нас оба они станут ясны и будут прекрасно дополнять друг друга. Первое послание описывает, как фессалоникийцы приняли Евангелие, в то время как второе указывает на их прогресс в вере и любви. Первое намекает на начало, второе – на рост христианской жизни. В первом указано начало эсхатологических волнений, второе описывает их во всей силе развития. Наконец, вторая и третья главы второго послания будут труднообъяснимы при том предположении, что второе послание есть первое, а не второе, по времени своего появления. Итак, второе послание написано в Коринфе в конце 51-го или в начале 52-го года и написано после первого послания. Подлинность послания. Свидетельства о втором послании к фессалоникийцам имеются от первых веков. С этим посланием был знаком святой Поликарп Смирнский, который в своем послании к филиппийцам пишет следующее: «Собри эрго эстоте, эт вос ин хок, эт нон сикут инимико сталес, эксистимецис, сет сикут пассибилия мембра эт эранция эус ревокате, ут омниум веструм корпус салюетис». Здесь слова «нон сикут инимико сталес эксистимецис» напоминают собой слова второго послания к фессалоникийцам в третьей главе. В той же главе святой Поликарп пишет несколько выше: «De vobis etenem gloriatur, Paulus, in omnibus ecclesiis», что сильно напоминает собою первую главу нашего второго послания. Надо думать, что здесь святой Поликарп заимствует слова у апостола Павла, сказанные последним о церкви фессалоникийской, и прилагает их к церкви филиппийцев, с которой апостол был в особенно хороших отношениях. Отголоски нашего послания можно находить у святого Иустина Мученика, 140 год по Рождестве Христовом. Второе послание прямо цитируется у святого Иринея Леонского, например, в сочинении «Против ересей», у Климента Александрийского и Тертуллиана. Оно имеется в каноне еретика Маркиона и в Мураториевом каноне. Если бы допустить, что наше послание неподлинно, то тот факт, что оно имеется уже в каноне Маркиона, говорит против всякой решительной гипотезы, относящей написание нашего послания к 100-120 году по Рождестве Христовом. Что же касается внутренних данных в пользу подлинности второго послания, то их достаточно для того, чтобы приписать послание именно апостолу Павлу. Оно носит на себе отпечаток характера апостола Павла. Здесь мы встречаем и его живую симпатию по отношению к своим ученикам, стих 4 1 главы, и его нежные упреки им, стихи 14 и 15 3 главы, и его похвалу, стих 5 1 главы, а также характерный для апостола способ упоминать себя, стихи 7 по 9 3 главы, и его желание, чтобы фессалоникийцы молились о нем и его проповедническом деле, стих 1 3 главы.